семинара, и прошлый раз мы начали тему «Намо-аппарат» и прошли половину вот этой таблицы. У вас сохранились таблицы, да? То есть можно пользоваться. Мы продолжим с того места, где мы остановились, а именно мы прошли пятое оскорбление из десяти, примерно половина. И следующее оскорбление называется «Совершать грехи в расчете на силу святого имени». Это очень опасное оскорбление, и оно характерно тем, что если по отношению к другим намо-аппаратхам были варианты искупления, то если совершается это оскорбление, то оно очень тяжелое. То есть практически Бхактивинода Тхакур говорит о том, что лучше такого оскорбления не совершать вообще. То есть оно очень тяжело, потому что это сознательное совершение греховных действий. Предполагается, что когда человек присоединяется к процессу бхакти-йоги под руководством духовного учителя, он оставляет греховные привязанности. И по милости гуру, вайшнавов, он может получить святое имя. Но если он при этом находится вот в таком оскорбительном настроении, как вот описано в этой аппаратхе, то он, по сути дела, эксплуатирует святое имя. То есть он пытается продолжить свою греховную деятельность и при этом надеяться на искупительную силу святого имени. Хотя это правда, что святое имя может искупить множество грехов, больше, чем мы можем совершить. Такова его сила. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что святое имя – это личность. Это сознательная личность, Чайтанья Раса Виграха. И если мы, вступая в взаимоотношения с этой личностью, пытаемся эксплуатировать эту личность, то вот эта греховная реакция, которая возникает в результате, это очень тяжелая. И нам следует помнить, что вот это оскорбление, оно считается самым тяжелым оскорблением из всех намо-аппаратов. Есть самое опасное, это первое, а самое тяжелое, это совершать грехи в расчете на силу святого имени. Бхактивинода Тхакур описывает то, что совершение греховного действия сопровождается несколькими вещами. Во-первых, основой этого является невежество, авидья. Если есть авидья, то мы будем совершать грехи. Это является основой для того, чтобы мы совершали грехи. Так сказать, это почва, на которой растут греховные желания. И совершая какие-то оскорбления или греховные действия, мы порождаем реакции. И в «Нектаре преданности» описана вот эта система, как происходит процесс продолжения греховной деятельности. Когда мы совершаем какое-то греховное действие, возникает реакция. И мы страдаем в результате этого греховного действия. Но наряду с этим в сердце входит самскара. То есть это как бы скрытая или такая невидимая часть реакции. То есть, вот, допустим, преступник совершил преступление, он украл что-то. Он был пойман, его посадили в тюрьму, он отбыл срок и вышел. Но в сердце входит самскара, которая является семенем будущего совершения такого же преступления. То есть, это вот плата за греховное действие заключается в том, что не только реакция приходит, но и семя продолжения, воспроизведения этого же греховного действия в будущем. Поэтому это называется биджа, и дальше она прорастает, появляется склонность к греху. Поэтому большинство людей, которые совершают преступления, они не исправляются. Они сидят в тюрьме, выходят и выходят более закоренелыми преступниками, так как само вот это желание, оно есть в сердце. И в результате вот этого срока отбытия оно не исчезает. Точно так же у нас не исчезает само собой греховное желание, если мы совершали в прошлом греховное действие. И поэтому у нас есть эта склонность грешить. Когда мы приступаем к процессу харинамы, воспевания святого имени Господа, мы имеем вот эту тенденцию греховную. Но особенность процесса воспевания заключается в том, что нам дается эта милость, и предполагается, что мы не должны совершать новых грехов. Если мы не совершаем новых грехов, то мы быстро прогрессируем в этом случае. Вот в случае этой апарадхи новые грехи будут считаться очень таким тяжелым, так сказать, с тяжелыми последствиями, потому что в отношении этого оскорбления говорится, что даже сама мысль о совершении такой апарадхи, то есть совершить какое-то греховное действие, запрещенное, надеясь на силу святого имени, сама мысль считается уже наказуемой. То есть это более жесткое, так сказать, требование, чем по отношению к другим оскорблениям. Тут говорится, что эта сама мысль непростительна. И поэтому надо быть особенно тщательным, так сказать, в том, чтобы это оскорбление не совершалось вообще. Итак, мы смотрим в таблицу. Причины этого оскорбления. Привязанность к греховной деятельности. Это то, что я сказал. То, что мы совершали греховную деятельность раньше, и мы имеем эти желания в сердце. И эти желания переходят в склонность к совершению этих действий. И если мы не предпринимаем никаких усилий, то совершаются эти действия. Другой источник или причина этой апарадхи – это плохое общение. Мы говорили в прошлый раз о том, что существуют виды, несколько видов неблагоприятного общения. Майявади, атеисты, демоны, люди, которые стремятся заниматься чувственными наслаждениями, кармической деятельностью, псевдопреданные, то есть те, кто, имея внешний облик преданного, при этом сохраняет желание наслаждаться материально. Все это относится к категории нежелательного общения. И это причина вот этого укрепления вот этой греховной привязанности в сердце. Далее, желание наслаждений. То есть в основном на греховную деятельность нас толкает желание наслаждаться. То есть эта концепция, телесная концепция жизни предполагает, что мы думаем, что тело предназначено для наслаждений. Мы продолжаем так думать, и поэтому мы совершаем такие греховные действия. Признаки или симптомы этой апарадхи – обман и самообман. То есть мы таким образом, когда совершается такая апарадха, мы обманываем и себя, и других преданных, потому что мы выглядим преданными, но при этом мы культивируем вот эту греховную направленность. То есть это обман, самообман прежде всего, и обман других преданных. То есть мы должны четко отдавать себе отчет, что это оскорбление, оно приводит к тому, что мы теряем реально как бы статус преданного. Ложное отречение. То есть, по сути дела, мы в этом случае играем роль преданного, который отрекся от материальных наслаждений, но это отречение ложное. Ложное, то есть мы на самом деле не отреклись, потому что мы любим греховную деятельность. Кайтава дхарма. Кайтава дхарма – это разновидности дхармы, которые направлены на чувственное наслаждение. И мы, по сути дела, идем не путем Бхагавата дхармы, а путем кайтава дхармы. То есть мы обманываем себя, развивается лицемерие, развивается самообман, и мы падаем таким образом. То есть это очень тяжелое оскорбление. Следующий признак – неустойчивость. Человек, который ведет такую двойственную жизнь, то есть совершает греховные действия в расчете на то, что Кришна позаботится о его очищении, его преданное служение неустойчиво, потому что он, по сути дела, теряет связь с Кришной в этом случае. То есть Кришна видит наши лицемерные желания, для него нет секретов. Он видит то, что могут не видеть другие, но он видит то, что мы стараемся скрыть. Часто нам удается играть роль преданного. Мы как бы создаем такой образ. Но если у нас есть греховные желания, и никто их другой не видит, то Кришна видит эти желания. Поэтому наше преданное служение очень неустойчиво в этом случае. Как избавиться от этой привычки? Как избавиться от этого умонастроения греховного? Ну, во-первых, говорится, что его ни в коем случае не надо совершать. Нужно быть бдительным, чтобы, когда появится это умонастроение, пытаться сразу избавиться от него, молиться Кришне, молиться Святому Имени. Следующий момент. Общаться с чистыми, устойчивыми преданными. То есть, эта греховная природа проявляется тогда, когда мы имеем, как здесь говорится, плохое общение, и результатом его является вот эта греховная направленность. Поэтому следует выбрать очень хорошее общение с преданными, которые устойчивы в своем служении, и они могут дать нам устойчивость в нашем служении. Получение знания о чистом преданном служении. Самбандха-гьян. Если у нас нет этого представления, по сути дела, это оскорбление выражает нашу слабость веры, слабость сердца, то есть то, что мы, пытаясь предаться, в то же время идем по другому пути. Есть такая пословица, нельзя, русская, что нельзя сидеть на двух стульях одновременно, или есть еще ее разновидность, нельзя одновременно на двух свадьбах присутствовать. И на свадьбе Майи, и на свадьбе Кришны. Или мы предаемся Майе, и это очень быстро, так сказать, проясняется. То есть это неустойчивое состояние. Поэтому это оскорбление является одним из таких тяжелых испытаний, которые могут полностью нашу жизнь разрушить. Этому настроению нужно бояться. И как избавиться от последствий этого оскорбления? Принять покровительство чистых преданных. То есть эти умонастроения означают, что мы не неопытны, мы не стабильны и не искренни в своем служении. И мы можем преодолеть эти вещи только если примем покровительство чистого преданного Господа, то есть духовного учителя, предавшись которому, мы можем преодолеть это. И в примечании здесь говорится, необходима решимость. То есть это то оскорбление, которое просто так, очень на уровне обычных, так сказать, при прикладывании усилий не проходит, потому что греховные желания и их тенденция к осуществлению очень сильны. Как я уже сказал, существует такой процесс. Мы совершаем греховные действия, самскара в сердце появляется, она прорастает сначала в форме некой тенденции такой, скрытой. То есть у нас в уме появляется мысль, как Шрила Прабхупада приводит такой пример. Вор, который отсидел за воровство, вышел, и вот он идет опять мимо какой-то витрины, и у него возникает мысль какая-то. Там что-то есть хорошее, я могу это украсть. И он ходит, и у него эта мысль постепенно, так сказать, оформляется. И затем эта мысль проявляется уже в тенденцию. То есть он уже строит план конкретный, и совершает это преступление. И опять у него возникает самскара, которая еще больше будет его толкать. То есть с каждым совершением таких действий мы все более и более укрепляемся в этой греховной ментальности. Поэтому здесь нет другого пути, вот как бы, так сказать, ждать, пока оно само пройдет, или, так сказать, пытаться думать, что это как-то слабыми усилиями может быть преодолено. Нет, здесь необходима решимость. Здесь говорится очень четко. Это оскорбление самое тяжкое, и поэтому нужно очень хорошо знать, как не допускать его. То есть вот эта основа прошлой нашей греховной деятельности является вот этим камнем на нашей шее, который толкает на нас на вот это оскорбление. Вопросы по этой аппаратке есть какие-нибудь? И мы перейдем к следующему. Да? Кайтова дара. В первых стихах первой песни как раз говорится о том, что Бхагавата дарма, это то, что описывает Шримад Бхагаватам, это чистое преданное служение Верховной Личности Бога. И есть при этом множество дарм, которые присутствуют в этом мире, они направлены на другие цели. Они направлены на чувственное удовлетворение, это карма-канда, желание освобождения, гьяна-канда, желание растворения в брамане, майя-вада, имперсональные различные концепции. Различные к этой категории относятся концепции псевдо-вайшнавизма, апа-сампрадая. Это множество их, около 50 сампрадай сейчас существует уже. То есть есть истина, она одна, а отклонений очень много. Поэтому вот апа-сампрадая сюда входит. Ложное представление о... Ну, здесь можно сослаться конкретно на... Есть у Бхактивинода Такура есть описание того, какого рода могут быть заблуждения в отношении татвы. То есть это кайтва дхарма, это означает, мы заблуждаемся в отношении истины, татвы, сути. Вот он здесь в Харинама Чинтамани и в Баджана Рахаси тут три вида отклонений в понимании истины приводит. Это сва-татва, незнание положения дживы. То есть множество есть философских теорий, концепций, которые ложным образом толкуют положение души. Допустим, многие считают, что душа – это временное образование, которое исчезает, как некоторые буддийские направления так думают, растворяется, потом пустота остается. И множество такого рода есть теорий. Дальше. Незнание положения Бога. Мы видим, что многообразие религиозных систем существует, и в них самые разные представления. Майвада считает, что Господь подчиняется майе, материальной энергии, и что он не существует личностным образом. Есть другие концепции, их огромное количество, я просто самые такие крайностные описываю. Дальше, незнание метода бхакти, садана татва. То есть можно знать положение Бога и положение живого существа, но не знать, как двигаться по этому пути, как прийти к Богу. И множество теорий есть, которые изобретают собственные методы, как собственные садханы создают. И это относится к категории кайтава дхармы. И далее, незнание цели бхакти, даже садья татва. Даже начав процесс преданного служения, очень многие люди могут запутаться, потому что они могут не видеть цели, к которой мы идем. И поэтому они могут выбирать какой-то элемент преданного служения и считать его основным. И, допустим, они говорят, поклонение божествам – это очень важный момент, и надо поклоняться божествам, и мы вернемся к Кришне. Но мы игнорируем весь процесс. Когда мы анализируем все 64 анги бхакти, мы обнаруживаем, что ключевым элементом является воспевание святого имени. И без него ни один другой процесс не будет приводить к цели бхакти, к садхи, к бхаве и потом к преме. Шрила Прабхупада, допустим, говорил, что если мы поклоняемся божествам, но не воспеваем святое имя Господа в храме, то такой храм подобен статуе, которая со временем просто засиживается голубями. Вот. Он говорит, вот это неполный процесс. То есть обязательно нужно харинамы проводить, как вот сегодня мы это делали, и воспевать святое имя Господа. Это оживляет весь процесс. Это единственная религия, единственная дхарма для кали-йоги, воспевание святого имени Господа. Поэтому здесь не может быть двух, так сказать, каких-то вариантов. Вот. Это что касается кайтава дхармы. Это он привел в этом, в Харинама Чинтамане. Я могу действительно дополнить тут. То есть нечто неблагоприятное. К этой категории тоже относятся различного рода концепции. буддизм, майвада, атеизм, материализм, которые, которые игнорируют бхакти как цель, как суть. Это вот четвертое. Угу, спасибо. Я зачитаю отрывок из Ади Пураны, который Бхактивинода Такур в Харинама Чинтамани привел. Я в прошлый раз хотел зачитать, но у меня его не было с собой. Он пишет, это в Ади Пуране пишется: «Не существует обета выше, чем обет воспевать святое имя. Не существует знания сокровения, нежели знания о святом имени. Не существует медитации, которая может сравниться с воспеванием святого имени. Воспевание святого имени дарует наивысшее благо. Нет искупления равного по силе повторению святого имени, и ничто не сравнится с силой и могуществом со святым именем. Воспевание святого имени – это вершина благочестия и надежное прибежище для всех страждущих. Даже слова вед не способны описать величие святого имени и его безграничное могущество. Воспевание святого имени – это высший путь к освобождению, покою, вечной жизни. Воспевание святого имени – это апогей преданности, радость сердца и вернейший шанс всегда помнить о Всевышнем Господе. Святое имя явилось в материальный мир исключительно ради блага живых существ, как их господин и повелитель, высший объект поклонения и духовный наставник. Всякий, кто непрестанно, пусть даже во сне, воспевает святое имя Господа, без труда сможет осознать, что святое имя является непосредственным проявлением самого Кришны». Очень хорошая цитата. Мне кажется, ее так важно было бы иметь перед собой всегда, чтобы помнить. То есть она множество моментов славы святого имени и могущества его фиксирует. То есть это из древних писаний, это уже идет очень давно. Итак, мы переходим к следующему оскорблению, седьмому по нашей таблице. Это наставлять неверующих о величии святого имени. Это означает, что Бхактивинода Такур объясняет, потому что вопрос может возникнуть. Мы ходим на харинамы и воспеваем святое имя Господа. Не совершаем ли мы это оскорбление? Нет, мы не совершаем это оскорбление. Имеется в виду, прежде всего, Бхактивинода Такур объясняет эту идею, что духовный учитель дает святое имя, инициирует процесс харинамы, воспевания святого имени Господа. Это является оскорблением. Это вещь очень важная, поэтому нужно понять, как это должно происходить, чтобы в нашем положении этого не происходило. То есть воспевание святого имени – это процесс, предназначенный для всех и для каждого. Но квалификацией для того, чтобы можно было давать святое имя, является вера. Если мы имеем дело с неверующим, то такой человек будет оскорблять святое имя, получив его. И есть такое выражение из Библии: «Не мечите бисер перед свиньями». Оно относится к этой ситуации как раз, когда мы даем греховному человеку, не имеющему веры, святое имя, и он оскорбляет. Он обязательно будет оскорблять, и мы будем повинны, ответственны за то, что он совершает оскорбление, потому что мы дали ему то, чем он не может воспользоваться в данном состоянии. Но это, грубо говоря, ребенку дать автомат заряженный. Естественно, он может и себя убить, и кого угодно. И мы будем повинны, что мы дали. То есть это святое имя настолько могущественное, что оно может исправить человека, и человек может очень быстро деградировать, если неправильным образом будет обращаться с святым именем. Поэтому это оскорбление связано с тем, что нужно давать его правильно. То есть нужно знать, от кого можно получить святое имя, кому можно дать святое имя. И мы хотим расширить движение Санкиртаны так, чтобы многие люди в нем участвовали. Как это делать? Нужно делать это правильно, учитывая, чтобы не совершать это оскорбление. Мы можем призывать всех людей, и не только людей, но и животных, воспевать святое имя Господа. Это мы делаем на харинаме. Но нам не следует пытаться говорить о славе святого имени Господа с этими людьми. Потому что, ну вот сегодня подходило несколько пьяных людей. Он говорит: ну что у вас тут, что даете, зачем, чего надо, так сказать, что почем. Вот такие люди пьяные подошли в конце. Ну ясно, что они и не в состоянии воспринимать, но если мы будем им говорить какие-то сокровенные вещи, они просто будут оскорблять и смеяться, и мы будем повинны в этом. Поэтому искусство давания заключается в том, что нужно давать то, что может быть воспринято человеком на данном уровне сознания. Шрила Прабхупада никогда, хотя он был большим энтузиастом распространять Святое Имя, он никогда не пытался людям, которые не хотят, не стремятся, отказываются давать это. Это будет оскорблением. Мы тем самым пренебрегаем Святым Именем, думаем, что можно каким-то таким способом кому-то дать, это будет панацеей. Давать Святое Имя нужно осторожно и, так сказать, в надежные руки, потому что это богатство, это драгоценность, ее нужно давать тому, кто может эту драгоценность принять. Иначе мы будем оскорбителями, и тот человек будет оскорбителем. И тем самым мы будем причиной этого. Еще что касается этого оскорбления. С какой целью мы можем давать? Здесь говорится причины. Желание материальной выгоды. Мы можем думать, что мы великие преданные. Так вот, что мы вот, так сказать, раздаем всем имя и так далее. Но это может быть причиной нашего падения и деградации. То есть какая-то материальная выгода из этого. Мы можем хотеть прослыть благочестивым таким святым человеком, который идет и каждому дает святое имя. Но в данном случае это будет желание какой-то славы, и это ложные причины. Это одна из причин того, что мы можем совершать это. Второе – это неправильная оценка человека. То есть нужно правильно оценивать, кому мы можем дать и кто может получить. Если мы являемся теми, кто ищет святое имя, то нам нужно искать получение святого имени из авторитетного источника. Говорится, что мантры имеют действие, если они получены, в Падмапуране говорится, мантры имеют действие и силу, если они получены из истинной сампрадаи, с одной из четырех сампрадаи вайшнавских. Поэтому, а получить из парампары означает получить от авторизованной личности, от духовного учителя, от дикшагуру, от шикшагуру, от того, кто может представить достойным образом этот процесс, кто может принять ответственность за то, что он вам дает. Отсутствие духовной квалификации – это причина того, что мы не понимаем, у нас нет квалификации, поэтому мы пытаемся делать что-то, что мы не представляем, какие будут последствия. То есть мы не ведаем, что творим. То есть это отсутствие духовной квалификации. Какая опасность от этого? Давая святое имя тем, кто будет оскорблять, мы теряем духовную силу, мы теряем веру. То есть мы деградируем сами. Поэтому не надо думать, что это какой-то способ, так сказать, легкого распространения. То есть мы деградируем в результате этого события. То есть вы, наверное, ощущали в проповеди, что с вами были такие ситуации, что вы общались с человеком, пытались ему что-то говорить, и потом вы ушли, и у вас такой осадок на сердце, как будто бы что-то такое тяжелое произошло. Были у вас такие ситуации? Вы ощущали. Но вот это конкретно означает, что вы не оценили адекватно ситуацию, что эта личность падает в результате вот этого. И вы падаете в результате этого. Вы теряете духовную силу, деградируете. Вы можете отойти вообще в результате этого. Если вы это много делаете, то вы просто деградируете и уходите в результате вот такого процесса. Это могущество святого имени таково, что мы неправильным образом, используя его, вот так вот раздавая и оскорбляя, мы страдаем. Потому что мы создаем атмосферу оскорбительности по отношению к святому. Мы ее как бы усиливаем, когда даем людям, которые будут оскорблять, мы усиливаем оскорбительность по отношению, тенденцию оскорблений. И это очень плохо. Как избавиться от этой привычки? Говорится, что если мы знаем, что кто-то не готов, не имеет веры и пытается получить инициацию, это, кстати говоря, известная такая ситуация, преданные иногда начинающие всякими правдами, неправдами хотят ускорить этот процесс получения инициации, они убеждают, что у них уже есть вера там и так далее, но если вы знаете, что это не так, то нужно, здесь говорится, раскрыть нечестность этого кандидата, это будет очень правильно и очень благоприятно для будущего его. Иначе вот человек будет деградировать. Не имея веры, он получит возможность для быстрой деградации. Он будет совершать много оскорблений. Нужно стремиться убедить этого человека стать искренним. Сначала должна быть вера, а потом инициация в Святое Имя. То есть не следует инициировать неискренних, неверующих людей. Это будет для них не благом. Духовный учитель страдает в результате того, что, допустим, нам доверили рекомендовать кого-то на инициацию первую. Мы рекомендуем, и духовный учитель получает реакции в результате вот этого. Говорится, что что нужно делать с этим? Нужно духовный учитель, который случайно инициировал человека, которого ему рекомендовали, он должен прийти в общество вайшнавов, рассказать об этом, раскаяться и с позором изгнать этого человека неискреннего. То есть он должен не воспринимать его как ученика, чтобы вот этой фальши не было. То есть это очень честный духовный процесс, близкий. Духовный учитель – это самый близкий человек. Если мы обманываем его, то вот такая неискренность должна быть, она должна привести к тому, что мы должны очиститься от этого. То есть мы должны сначала обрести веру, а потом обращаться за посвящением духовному учителю. Иначе мы будем просто вести к деградации гуру. Нужно бояться таких ошибок. То есть нужно бояться давать святое имя непонятно кому. Вот это важный момент. То есть что подразумевается под даванием? Когда мы говорим о сокровенных моментах, связанных с святым именем, слава святому имени. Но мы можем говорить о философии, мы можем побуждать, воспевать. Это то, что разрешается, это то, что благоприятно. И здесь примечание: неверующий будет оскорблять святое имя. Поэтому не надо метать бисер перед свиньями. Надо вдохновлять их, воспевать. Не надо говорить им о сокровенных вещах. Иначе они нас также, так сказать, могут лишить этой возможности воспевания. Следующее оскорбление. Поэтому есть какие-то вопросы по наставлениям неверующих о величии святого имени. То есть это в большей степени связано с процессом инициации. Следующее оскорбление – приравнивать воспевание святого имени к благочестивым поступкам, описанным в разделе «Вед Карма Канда». Это тоже указывает на то, что это оскорбление указывает, что мы имеем материалистическое видение. То есть мы низводим святое имя на уровень материальной благочестия какого-то, пуни. То есть часто иногда приходилось мне слышать, как преданные проповедуют, они говорят: «Святое имя, вот вы улучшите здоровье, это очень благоприятно, давайте воспевать, у вас будет хорошо все, станете богатым, сильным, мудрым». При всей невинности вот этих формулировок, это в скрытой форме как раз вы совершаете это оскорбление, вы как бы низводите, проповедуя таким образом. Вы слышали такую проповедь, да? Это присутствует. То есть это в скрытой форме вот это оскорбление, что мы принижаем, как бы, так сказать, из каких-то целей этой ситуации, принижаем святое имя на уровень материальный. Мы считаем, что это пуни, что это что-то материальное. Пуни или благоприятная карма – это чисто материальная вещь. Она от начала и до конца материальна. Но святое имя – это полностью духовное, полностью духовная энергия. И когда мы их возводим на один уровень, то мы совершаем оскорбление. Говорится, что это оскорбление разрушает варнашраму, так как целью варнашрамы является поклонение Вишну, а здесь мы низводим это на уровень материальных вещей. Это разрушает систему варнашрамы. И это приводит к отождествлению. Почему это происходит? Мы отождествляем дживу с материей, когда вот так вот, так сказать, мы пытаемся рассуждать. Концепция такая у нас, отождествление происходит. Мы низводим духовный на уровень материального. Это происходит тогда, когда мы имеем какие-то материальные цели. То есть мы можем преследовать какие-то материальные цели. Иначе зачем нам нужно было чисто духовное святое имя представлять каким-то, в какой-то материальной оболочке? Часто еще вот есть такая тенденция, там люди говорят, это благоприятно для здоровья. Для здоровья давайте, пойте, у вас будет все хорошо. Это мантра, она приносит счастье, богатство и так далее. То есть такого рода концепции. Это материальные цели по существу. А почему еще мы можем совершать это оскорбление? Страх смерти. То есть мы можем желать, это материальная, вообще-то говоря, вещь, страх смерти, но мы хотим избежать этого, и для этого говорим, вот будете воспевать, и вы можете не бояться смерти, потому что Святое Имя спасет вас. Но это такое материальное видение. То есть целью воспевания не является преодоление вот этого рождения, смерти, это материальная концепция. А Святое Имя может дать нам все. Весь духовный мир может дать. А мы просим там вот просто освободить нас от болезни, смерти, страданий. Это материальная концепция. Привязанность к неблагочестивой действию, деятельности, карме такого рода, приводит нас к тому, что мы начинаем думать в категориях вот благочестивая, неблагочестивая карма. Это также одна из причин. Совершение грехов, особенно оскорблений вайшнавов, приводит к тому, что мы опускаемся на материальный уровень. Совершение поношения вайшнавов – это тяжелая аппаратка, которая приводит к падению нас на материальную платформу. И мы можем думать вот таким образом. Благоприятно для материальных целей, неблагоприятно. Симптомы этого – уныние, неудовлетворенность, страдания. Альтруизм, жертвоприношение, йога, аскезы, следование варнашами, паломничество – это все действия на мирском плане. Мы можем быть приверженцем этих концепций. Искаженное понимание Святого Имени в духе майя-вады. То есть, когда мы духовное Святое Имя низводим на материальный уровень, то же самое делает майя-вада. Она говорит, что в этом мире все является следствием майи. Майя все творит это. И Святое Имя тоже продукт майя. Это мышление майя-вады. Как избавиться от этой привычки? Строго следовать садхана-бхакти, следовать наставлениям гуру, получить знания о том, как очищается сердце на разных стадиях духовного развития. И здесь Бхактивинода Такур пишет, что это оскорбление может быть действовать таким образом, что совершая его, после этого, воспевая Святое Имя, анардхи будут увеличиваться, то есть не уменьшаться, а увеличиваться. То есть вот это вот такая, как бы так сказать, реакция очень парадоксальная, что мы будем больше воспевать и больше падать. То есть наши анардхи будут усиливаться. То есть это тяжелое оскорбление, и оно очень близко к материализму. И говорится, как избавиться от последствий, очень интересный момент. Нужно прийти к вайшнаву-домохозяину очень низкой касты. Ну, у нас нет каст, но, так сказать, попытаться найти. И с великим почтением и верой растереть пыль с его стоп по всему своему телу, доесть остатки его пищи, выпить воду, которую он омывал свои стопы. Таким образом мы сможем уничтожить вот эту вот тенденцию сравнивать материальное, вот скажем, низкое рождение этого вайшнава. И чтобы мы освободились от этих недостатков, чтобы мы понимали духовное святое имя за святое имя. И вот эти вот различия материальные перестали над нами давлеть. Вот такой интересный способ. И второй момент здесь указывается, что святое имя – это средство и цель. Пунья имеет цель материальную. И когда метод и цель различаются, но святое имя является и средством, и целью. И когда как средство садхана-бхакти мы воспеваем, мы приходим к стадии садхи или бхавы, мы продолжаем воспевать. Это является и целью. И целью является большее воспевание. Следующее оскорбление. Поэтому есть вопросы какие-нибудь? нету, да? Девятое. Невнимательное воспевание Святого имени. Я хочу сказать, что у Бхактивинода Такура в Харинама Чинтамане немножко по-другому расположены эти оскорбления. Девятым стоит невнимательность, а мы обычно считаем его одиннадцатым. У вас вопрос? Тут написано, нужно бояться таких ошибок.
Но если уже совершено.
Ну, я вначале об этом сказал. Нет спасения от этого. То есть говорится, что адские миры тысячи жизней. Поэтому, то есть говорится, что к этому даже мыслью нельзя подходить. То есть тут как бы нужно бояться этого и решительно рвать с такими людьми, которые вот это делают, но, так сказать, совершать такого не надо. То есть это опасное оскорбление. Вы имеете в виду какое именно здесь?
Седьмое.
Седьмое это наставление. Да, это... Говорится, что нужно приобрести квалификацию самбандха гьян. Нужно обратиться к духовному учителю и попытаться... Ведь причиной является отсутствие духовной квалификации, чтобы дальше это не делать. Это оскорбление преодолимое. То, что я сказал, это относилось к шестому. Вот, совершать грехи в расчете на силу святого имени. Вот это очень тяжелое оскорбление. Здесь есть... просто говорится, что нужно вот эти оскорбления... Нужно выработать в себе вот такое видение, как вы водите машину, вы правила уличного движения, вы знаете, где повернуть, где что. Точно так же вы должны ориентироваться вот в этих оскорблениях очень четко и чувствовать, как только вот это, вы чувствуете, что вот оно где-то здесь, близко, вы должны поворачивать, объезжать, и, так сказать, у вас должно быть вот это чутье реально. Для этого мы изучаем, не для того, чтобы, так сказать, помнить об этом, а для того, чтобы не совершать их, избегать их, и распознавать их в конечном итоге. Следующее оскорбление – невнимательность или прамада. Это называется безумие. Безумие. По сути дела, это то, что означает, что святое имя Господь Кришна приходит к нам, а мы полностью игнорируемые, то есть это невнимательность. Призвав Господа, мы занимаемся тем, что смотрим по сторонам. Это оскорбление. Очень сильное, и его считают коренным оскорблением, то есть это корень. Его название специально коренное оскорбление. Там первое самое опасное, седьмое самое тяжкое. А вот это вот невнимательность, это коренное оскорбление. Также коренным называют еще и десятое. Но практически вот этот акцент делается на этом оскорблении. Говорится, что невнимательность рождается из трех разновидностей. Безразличия или равнодушия к святому имени, лени в отношении садханы и отвлекаемости нашей или рассеянности. И говорится здесь, что... И также из того, что мы пропитаны вот этой материальной концепцией жизни. То есть говорится, что память поглощена материальным. Материальные желания в сердце очень сильно присутствуют. Если это так, то мы можем внешне призывать святое имя, а быть безразличным к его приходу. Вот это называется безразличие, аудасинья. Избавиться от этой слабости можно общением с преданными, у которых есть явное проявление вкуса к воспеванию. И здесь рекомендуется, что мы должны найти такого вайшнава, который не безразличен к святому имени, общаться с ним и постепенно получить от него вкус. Есть такое... такого рода закономерность. Если вы встречаете вайшнава на уровне према-бхакти, то он может любого человека заразить вкусом бхакти и поднять его до уровня бхава. Общение с ним таково, что вы сразу получаете бхаву. Это према-бхакти. Если вы находитесь на уровне бхавы и даете благословение другим, то вы можете до стадии ручи сразу дать вкус. То есть это уже уровень уттама-адикари, ручи, начало уттама-адикари. Такое благословение. То есть общение с таким вайшнавом сразу может продвинуть. И тот, кто находится на уровне садхана-бхакти, может дать благословение, заронить веру в ваше сердце. Вы можете создать веру путем наставлений своих благословений. Для этого вы должны строго следовать садхане. Если вы будете примером и будете иметь знания, то вы можете дать такое благословение. Это рекомендуется здесь. То есть вы можете получить ручи через общение с таким вайшнавом. Да. Общение, я в прошлый раз говорил, что есть, когда мы говорим общение, имеется в виду близкое общение. Это не значит, что мы поздоровались, увидели, сидели рядом. Это означает, что мы находимся в близких отношениях. Мы обсуждаем сокровенные темы, открываем сердце, вкушаем просад вместе, повторяем святые имена Господа, обсуждаем Писание, имеем доверие друг к другу. Вот это общение. Это может быть очень быстрым. Если вот это, то, что я описал, происходит, это может быть очень быстрым. Ну, для примера, это может быть несколько дней, 3-4 дня, и полностью жизнь меняется. И это, так оно и было, когда Шрила Прабхупада, Шудха Бхакта Вайшнав, Уттама Адикари, встретился с наркоманами в Америке, когда он приехал туда проповедовать. Люди превращались из изгоев общества, из хиппи, наркоманов, превращались в святых очень быстро. Господь Чайтанья сделал из отъявленных грешников Джагая Мадхая за несколько минут святых. Это вот Маха-Бхава. Господь Чайтанья, он находится на высшем уровне Бхавы, Маха-Бхавы, на высший уровень премы. И вот это происходит так быстро. И мы видели, что очень часто это происходит. Требуется немного времени, поэтому очень важно ценить общение с преданными разных уровней. Вы даже от садхана-бхакти преданного вы можете получить поддержку в своей вере. Другой момент очень важный, что нужно иметь наставника. Об этом вот сегодня Шикшаштика Прабху говорил утром в лекции. И иметь наставника, который мог бы давать вам поддержку в вере и давать вам благословение, и вы тогда можете быстро прогрессировать. Очень важный момент. Итак, вот это равнодушие или безразличие, нужно обратиться к тому, у кого нет этого равнодушия, а есть вкус, и вы можете легко преодолеть это. Следующее лекарство, следующая разновидность этого оскорбления – это лень. И точно такой же рецепт, то есть по милости преданных можем обратиться к тем, кто не ленив. Говорится, что преданный, находящийся на стадии бхавы, каждую секунду посвящает служению. То есть, если вы видите таких вайшнавов, то вы можете у них научиться этому. Как они используют время, как они относятся к времени, к энергии Кришны. И сразу получить возможность избавиться от лени. Когда вы ленивы, и вы вдруг соприкасаетесь с вайшнавом, который полностью поглощен служением, то вам очень стыдно становится сразу. Вы испытывали такое когда-нибудь? Вот. То есть сразу вы поднимаетесь почти до этого уровня его и начинаете, так сказать, в этом понять, что такое, собственно, деятельность в преданном служении. То есть мы иногда думаем, что мы очень деятельны в преданном служении, но когда мы встречаемся с теми, кто делает 10 раз больше, то мы сразу меняем представление и чувствуем, что мы просто, как бы, так сказать, прохлаждаемся. Поэтому очень важно общаться с такими вайшнавами, которые не ленивы, которые служат вместе Шрилу Прабхупаду, как Шикшаштака Прабху, другие. Следующая разновидность этого, это невнимательность, это рассеянность или отвлечение. Говорится, что это качество возникает, когда мы слишком заинтересованы в материальных целях. Ум по своей природе действует таким образом, что он может или на материальные, или на духовные вещи быть сосредоточен. Если мы сосредоточены на материальном и пытаемся воспевать святое имя, то мы, наше воспевание будет рассеянным. То есть мы будем, это называется лицемерие, двуличие, рассеянность, невнимательность, общий термин. И в конце концов это безумие, так как мы пытаемся обманывать Кришну. Это не удается сделать. И что можно здесь рекомендовать? Здесь говорится, что невнимательность. Для того, чтобы преодолеть это оскорбление, необходимо развивать преданность Кришне, а не майе. Не материальная энергия, а духовная энергия. Принцип шаранагати здесь рекомендуется. То есть нужно принимать благоприятные вещи, отвергать неблагоприятные. Здесь перечислены все эти принципы. И уменьшить свои материальные желания. Причины я уже перечислил, а признаками являются лень, инертность, отвлечение, праджалпа, очень важный момент. То есть праджалпа является источником этого оскорбления во многом. То есть как мы говорим, с кем мы говорим и о чем мы говорим, праджалпа. То есть это бессмысленные разговоры на материальные темы. Допустим, стандартная ситуация, встречаются преданные и начинают обсуждать плохие качества других преданных, так сказать. Это праджалпа, которая рождает вайшнава апаратху. Если кто-то присутствует при этом, взрослые дети, они также деградируют. Поэтому надо научиться вот эти вещи очень четко контролировать. То есть праджалпа — это один из самых таких глубоких источников оскорблений. То есть там все рождается. И садгунинда, и вот это вот приравнивание к карма-канде, невнимательность, материальной концепции жизни и так далее. То есть это один из источников этой аппаратки. Утрата интереса к воспеванию – это симптом этого, невнимательности. Если мы невнимательны, мы теряем вкус, мы теряем желание, мы теряем стремление к садхане. И, говорится, неустойчивая, слабая садхана. Мы ленивы, инертны, и в конечном итоге мы можем вообще деградировать. То есть невнимательность — это основа, то есть это то, из чего все может рождаться, все оскорбления остальные. Какие средства, чтобы преодолеть, избавиться? Смиренно молить Господа о милости. То есть нужно, во-первых, понять, что эта невнимательность присутствует в нас, и молить Господа о милости, то есть чтобы избавиться от этого. В следующем разделе, который мы будем разбирать, если успеем сегодня, это Намабас, там очень большое внимание вот этому уделяется. Как избавиться от невнимательного повторения. Там есть целый семинар на эту тему, где разбирается во всех тонкостях, как вот эту самую мощную основу для анартх, невнимательность, как преодолеть ее. Мы постараемся сегодня успеть об этом тоже поговорить. Воспевать в присутствии святого вайшнава и развивать энтузиазм. Это очень важный момент. Встретить преданного, который внимательно воспевает. Вы встречали таких преданных? Возьмите себе за правило больше общаться с такими преданными, понять, как можно внимательно воспевать. Полностью погрузиться в воспевание на праздники, как вот сегодня. Две харинамы, утренние программы, вечерние программы. Это вот то, что нужно. В Экадаши особые дни, Джанмаштами, вот в такие дни особенно надо пытаться воспевать больше. Строго следовать обету повторения джапы. Четко проговаривать мантру. То есть это невнимательность, она может выражать нашу общую такую расхлябанность. То есть мы можем не читать мантру, свои круги не читать конкретно, обеты свои не исполнять. Поэтому это указано здесь, как избавиться. И говорится, как избежать последствий, воспевать внимательно. Но подробнее мы поговорим об этом в Нам-Абхаси разделе. И следующее, последнее оскорбление, это оно называется худшее оскорбление святого имени. Сохранение материальных привязанностей. Я и мое. Ишварагам агам боги, говорит Кришна в Бхагавадгите, когда он описывает менталитет демона. Демон думает, я господин всего, и мое все. Так Хираньякашипу думал, и так некоторые из нас думают, ну, в гораздо меньшем масштабе, в быту, так сказать, маленький Хираньякашипу. От чего это берется? Это означает сильная привязанность к материальному и свое очень сильное отождествление с какими-то материальными вещами. Я и мое концепция. Тонкий момент, который здесь указывается, это то, что непорочны материальные привязанности, у нас у всех они есть, а порочно то, что мы сохраняем тенденцию, наше отношение к ним, то, что у нас есть тенденция сохранять эти привязанности. У каждого есть привязанности, но если мы держимся за них, вцепились в них, пытаемся их культивировать, то вот это является парадхой. Грех не может быть не самым страшным, но отношение к греху, культивирование греха, вот это страшная вещь. В этом, так сказать, опасность этой парадхи. Поэтому называется худшее из оскорблений. Худшее. То есть там у разных оскорблений есть свои, так сказать, характеристики. Это худшее, потому что тем самым мы вцепились в эту материальную концепцию, держимся за нее. Естественно, на таком уровне мы не можем надеяться на то, что святое имя откроется нам на этом этапе. Сильная привязанность к материальному, неотвержение физических отождествлений. То есть мы можем просто считать себя телом, поэтому автоматически могут вытекать эти вещи. И говорится, разум оскверненный гуной страсти. Это означает, что разум или ценности, которые у нас есть, они осквернены вот этой жаждой материального, гуной страсти. То есть мы хотим приобретать что-то, думать «я», «мое», «мне». Это означает, что страсть проникла на очень глубокий уровень, на уровень ценности. И мы культивируем систему материальных ценностей. Если мы культивируем материальные ценности, то мы не можем развить вкус к святому имени. Симптомы этого оскорбления. Духовная незрелость. То есть мы погружены в материальное, соответственно, мы не прогрессируем. Плохие качества, которые вытекают из нашей материальной концепции. Према не приходит. Естественно, к материалисту према не приходит, потому что он находится в другом измерении, по сути дела. Дальше. Развитие демонических качеств. Я хозяин, я деятель. Ишварагам агам боги. Это выражает эти качества. Я хозяин, я повелитель, я деятель. Особенно это может быть опасно для менеджеров в Исконе. Менеджер, он всегда, какие-то ресурсы у него есть средства, машины, там, лакшми, земля, строение, люди. И вот такое, он может чувствовать себя маленьким таким, какой-то ишварой, так сказать, какого-нибудь масштаба местного, так сказать, ишваром в своей семье, в своей общине, в своей намахате, там, и так далее. То есть это очень легко возникает это отождествление, это анартха. Нужно понять, что есть, есть анартхи, которые возникают в результате преданного служения. То есть преданное служение чистое само по себе, но неправильное исполнение преданного служения приводит к анартхам. Это как раз одна из анартх, которые возникают, когда мы культивируем преданное служение, но сохраняем смешанное с гуной страсти. Это называется мишра бхакти. В этом случае появляется вот такая анартха, которая может привести нас к падению. Мы видели в Исконе десятки таких случаев было, когда был нормальный преданный, когда он был простым бхактой, и он стал руководить складом, допустим, по выдаче книг, или там руководителем магазина, и все. Он стал думать, я, мое, мои специи, мои картины, мои благовония, мои кассеты, мои диски. И множество проблем у него возникало после этого. Итак, это разум, оскверненный гуной страсти. Симптомы. показная религиозность. То есть человек материалист внутри, но ему хочется себя показывать как религиозного деятеля, поэтому он демонстрирует какие-то, иногда он цитирует шлоки, иногда он, так сказать, говорит, ну, корми какие-то несчастные, хотя сам так, таковым и является в глубине. Отсутствие веры. То есть человек, который верит в материальные ценности, он, собственно, лишен возможности духовно прогрессировать. И вера отсутствует. Как избавиться от этого оскорбления, от худшего? Развивать вкус к объектам, связанным с Господом Кришной, и отвращение к вещам, препятствующим преданному служению. Спасибо. Это стих из «Нектара преданности», 4 стих. И следует культивировать принцип шаранагати. Принимать все благоприятное для преданного служения, отвергать все неблагоприятное, верить в защиту Кришны, полагаться на Кришну, предаться его лотосным стопам, стать кротким и смиренным. То есть, по сути дела, нужно принять другую программу. Вместо того, чтобы принимать свое ложное эго за хозяина и повелителя, нужно принять Кришну таковым. И тогда это привычка или апаратха может уходить. Харидас Такур дает наставление, как избавиться от последствий этого отождествления. Он говорит, нужно принять нищенский образ жизни. Что это значит? Нужно поселиться в ашраме. Не иметь собственности, зависеть от подаяний, зависеть от милости. И полностью погрузиться в миссию распространения сознания Кришны, забыв о личных интересах. Это как раз вот это то, что есть. Самая лучшая школа, что вы можете просто прийти, предаться, оставить, забыть все остальное и погрузиться в миссию. И второй момент – развивать влечение к святому имени. Как мы уже говорили, общаясь с теми вайшнавами, у которых есть это влечение. Говорится, из этой апаратхи произрастают все предыдущие. То есть из эти 10 аппаратов, они устроены таким образом, что первый является самый опасный, мы об этом говорили, садгунинда или вайшнава аппаратха. Седьмая является самой тяжелой. А? Шестая и седьмая. Седьмая это означает совершать греховные действия, надеясь на силу святого имени. Она здесь шестая. Правильно. А обычно, вот, когда утром мы произносим ее, не знаю, вас произносят, это седьмая по, так сказать, своему. Первая, третья и четвертая парадхи являются настолько тяжелыми, что они приводят к тому, что целые апасамапрадаи возникают в результате этого. То есть вот это пренебрежение гуру, пренебрежение писаниями, пренебрежение садху приводит к тому, что возникает апасампрадая. И коренные вот эти вот оскорбления, это 10 и 9 в нашей таблице, это невнимательность и сохранение материальных привязанностей, получив множество наставлений по этому поводу. То есть очень легко из этого оскорбления вытекают все остальные. То есть, если мы сохраняем материальные привязанности, то мы приходим на тот уровень, когда мы не получили святое имя. У нас все это остается, мы все это продолжаем культивировать. И мы становимся невнимательными, мы начинаем приравнивать святое имя к благочестивой карме, мы начинаем давать святое имя непреданным. Мы можем совершать греховные действия в надежде на искупительную силу святого имени. Поносить. Много гуру, значит, гуру обычный человек. Вот такой менталитет. Гуру много, так сказать, а я один такой. Поэтому я могу выбирать того гуру, этого. И так очень быстро мы совершаем гуру рабаги. Мы видели десятки таких случаев у нас. И дальше мы считаем имена Кришны, имена Шивы. Можно считать, Шива, он дает богатство, а Кришна не дает. Он не может этого. Так можно думать эти люди. Я видел таких конкретных людей. Они стали шиваитами, желая стать богатыми. Но не удалось. Критиковать преданных начинаем в конце концов. И все, и наша духовная жизнь кончается. Вот, так сказать, 10 оскорблений. Есть ли какие-то вопросы по ним? Это мы закончили ту тему, которую в прошлый раз начали. По всем 10 оскорблениям какие-то вопросы, если есть, пожалуйста.
Какие мотивы могут лежать в основе показанной религиозности?
Ну, этот человек, он естественным образом будет показной, его религиозность будет показной, это его симптом просто, потому что он внутренний материалист, хотя он может нарядиться как преданный, иметь дхоти, тилу, кусари, мешочек. Мне такой курьезный случай рассказывали в одном из храмов в Дели. Один преданный ходил и повторял мантру как бы. А потом выяснилось, что у него нет там четок вообще. Просто держал руку в мешочке. Но он со всеми ходил, там, как бы повторял мантру. Но выяснилось, что он и не повторяет, и просто он держит руку в мешочке. То есть это такая показная религиозность. Но движет, что человек материалист, но просто ему трудно в этом признаться, и он как бы как-то в обществе преданных угнездился, так сказать, и существует, но в душе он материалист. И он не предпринимает, он держится за эти привязанности материальные, он такой закоренелый материалист, уже он, так сказать, устойчивый, то есть он не хочет расставаться, он сохраняет эти материальные привязанности. Живя вашими, всегда есть возможность отбросить эти все вещи. Там преданные постараются у вас, чтобы никаких привязанностей не было. И ложное эго уберут, и другие, произрастающие из него проблемы. Но если вы держитесь за это, то ваша религиозность будет показной. То есть вы будете лицемером. Это как раз и выражает эту идею, что показная религиозность. То есть вы не есть тот, кого вы показываете из себя внешне. Такой мотив. Еще, пожалуйста. Да? Да. Но это как раз и выражает, вы сами отвечаете на вопрос, то, что когда мы думаем, что это все принадлежит Кришне, это не принадлежит мне, я являюсь слугой Кришны, а не тем, кто является Ишварой, это тонкая грань, слуга и господин. То есть мы, играя роль менеджера, выполняя эту функцию, можем чувствовать себя господином, а можем чувствовать себя слугой. Это вот разные состояния. А? Видно, да, видно. Ну, то есть слуга служит, а господин руководит руками, он говорит, туда, туда, туда. Но чувствуется, что он господин. То есть роль другая, противоположная роль. То есть менеджер – это слуга всех. Президент храма, допустим, это слуга всех. А президент, руководитель там, скажем, какого-то отдела – это слуга вот этого вот отдела маленького, скажем, он, его ответственность такая меньшая. А, скажем, президент храма – это тот, кто служит всем. Как вот я видел сегодня, Шикшаштака там и забор красил, и на баяне играл, и, так сказать, лакшми считал, и, то есть он во всех функциях участвует, служит всем в разных, и там отчитывал преданного, и вдохновлял кого-то. То есть это вот конкретно видно, что человек чувствует себя слугой, ответственность чувствует. А есть люди, которые чувствуют, что они сидят на троне, они чем-то руководят, у них вот эта бхава, Ишвара бхава проявляется. Я господин, мне это принадлежит. Это очень тонкая вещь, и она проявляется часто. То есть незрелые люди впадают в такую аппаратку, они думают, что все, что попало в их руки, оно уже вот, так сказать, как бы их ну, допустим, я приведу пример конкретный, чтобы не быть голословным. Жил-был один президент в одном из храмов Центральной России, в городе Брянске, допустим. Он жил, и потом, значит, у него возникли множество материальных привязанностей. Он женился там, значит, занялся бизнесом, и там избрали другого президента. Этот президент, он взял и ушел со своего поста, но при этом взял кассу храма, божества храма, там кастрюли, книги, компьютер. И он его спрашивает: верни, это же Кришне принадлежит. Он говорит: да, Кришне, но это было получено с моей помощью, поэтому, так сказать, он все это унес, взял, погрузил в грузовик и увез в семью. Вот это вот проявление Ишварабалы, так сказать, конкретно. То есть человек стал чувствовать себя, он был президентом, но потом, значит, вот он слился с этим и подумал, что и божества мои, и лакшми мои, и там книги мои, и бхога моя, и даже там котлы были для просады, это, говорит, тоже мое. Все унес. Ну, это курьезно, конечно, это, так сказать, такой глупый случай, но вот это реальность, к сожалению, это так. Вот, так это реальность. Это вот реальный случай. До сих пор преданные не могут у него получить это обратно. Он не открывает дверь. Это смешно, но это вот так, сейчас происходит, в 2001 году все же. А преданные, там получилось так, что он был старшим преданным, а они младшие. И там назначили женщину президентом. И она говорит: а я же к нему не могу подойти, он же брахман, как я у него могу спросить? Я не могу к нему, так сказать, подойти с такой просьбой вернуть награбленное. Ну вот это такая, так сказать, карикатурная ситуация, она показывает, что вот очень легко может все подменяться одно на другое. Очень легко. То есть нужно этих вещей бояться, так сказать, чтобы не превратиться в Хиранья-Кашипу маленького местного масштаба. Да? Менеджеры в Исконе, вообще правильная ситуация такова, они подписывают такое обязательство, что все, что получено в результате, так сказать, вашей деятельности, при вашем участии, помощи, не принадлежит вам. И вы не претендуете никаким образом. Это вот правильное положение такое, чтобы люди, так сказать, клятву такую давали, что все, что получено, оно, это не наше, не мое, так сказать, а это принадлежит Кришне и Шриле Прабхупаде. Храмы целые. Я видел множество ситуаций. Вот я другой курьезный случай расскажу. Город Тбилиси, так сказать, столица Грузии. Там, ну, там в 90-е годы построили храм усилиями преданных и записали его на двух санкиртанщиков. Они были, жили санкиртанщиками, потом случился кризис в их духовной жизни. И они решили, что этот храм, который, так сказать, на них записан, он и им и принадлежит. Они стали выгонять преданных. Они говорят: у нас тут дети появились, нам негде детей выгуливать. А тут какие-то преданные шныряют, книги там достают все время. Вот такая ситуация конкретная. То есть легко стали отождествлять себя с. То есть им, на них формально это было записано, храм, просто что на кого-то нужно было записать, но они стали считать себя. Когда их спрашивали: а почему, собственно, вы? А говорит: Кришна нас выбрал. Кришна нас выбрал хозяевами этого храма. Смешно. Но. И потом за то, чтобы передать этот храм преданным, они потребовали выкуп. $5000. Им дали 2000, и они успокоились. Вот такая глупая ситуация. Глупая. То есть очень легко происходит эта подмена. Из менеджера мы превращаемся вот в таких людей, хозяев, так сказать, обладателей. Очень легко. Еще вопросы? По оскорблениям. Я хотел бы еще несколько слов сказать о том, что, ну, некоторые такие вещи, которые я пропустил, скажем, вайшнава апаратха, очень опасность вайшнава апаратхи заключается в том, что она не уничтожается, даже когда мы достигаем стадии премы. Понимаете? То есть, если вы совершаете вайшнава апаратху, и вы не прощены этим вайшнавам, то она существует до стадии премы. И на стадии премы еще остается в каком-то состоянии. И даже на следующей стадии, когда вы получаете духовное тело, там вот она окончательно уходит. То есть это опасность вайшнава аппарата. То есть то, что легко может быть совершено, но очень трудно вытравливается, как бы, очень трудно преодолевать. И очень важный момент, вот это вайшнава аппаратха тоже. Уничтожается росток вашей лианы бхакти, который вы с трудом начали взращивать. Этот росток уничтожается. Но сохраняется при этом семя бхакти. То есть оно еще может вырасти. Если в следующей жизни вы можете получить благоприятную возможность, это может вырастать. То есть вот это оскорбление бешеного слона хати-мата таково, что все разрушается, и лиана бхакти полностью уничтожается. То есть самое опасное оскорбление, поэтому говорят. Опасное то, что вот вытаптывается бхакти, растение сразу. Если вы продолжаете совершать оскорбление святого имени, нужно знать, что падение неминуемо. Неминуемо падение ваше с пути преданного служения. То есть вот, как бы опасность этого нужно сразу подчеркивать для себя. И другие методы искупления, еще важный момент, то, что вот эти все оскорбления нам аппаратки, и их нельзя искупить никакими другими методами. Никакие другие методы не могут искупить, кроме воспевания святого имени и общения с вайшнавом. Вот две вещи, которые очень важны, которые нужно запомнить. Оскорбление, надежда на преодоление оскорбления, это похоже Индра радуется чему-то, радуется. Это, дождь это считается радостное событие, то есть для урожая это хорошо. Это результат сегодняшней санкиртанной яги. Похоже, оттуда тоже уже начинает капать. Но мы можем перейти в алтарную или как? Можно перейти? Аппаратура. А то сейчас я чувствую, вас заливать будет. Давайте туда перейдем сейчас. Да? еще из матери же кто? Вот вы? Да, понятно. Спасибо вам тоже. Еще, Матаджи, ваши какие-то отклики? Такие серьезные препятствия по дневнику. Так это и повысит вашу внимательность. Чтобы что-то записывать, нужно запоминать, обращать внимание и так далее. Слева вот это. Пожалуйста. Ну, хороший пример этого есть. Дневник Сатсварупы Махараджа, дневник преобразования джапы. Там он пишет, как он повторял святое имя, какие были ощущения, какие были препятствия, какие реализации, какие-то моменты, которые нужно улучшить, там, учесть и так далее. Он постоянно фиксировал ситуацию. То есть это... У вас, наверное, это есть эта книга, да, в магазине? Да. Да. Вот можете взять эту книгу, посмотреть. Там примеры конкретные. То есть человек описывал в течение многих лет. Да, и анализировать эти вещи, и обсуждать эти вещи. Если непонятные вещи, то спрашивать и так далее. То есть это нужно...
И вот заранее вот фиксировать, то есть что предыдущее было, то есть
Джапе это все уже отработано. Да, да, да.
То есть вот это уже ты фиксируешь уже, и где-то же анализ на основании.
Для того, чтобы улучшить свою джапу, нужно вечером предыдущего дня лечь рано спать, чтобы выспаться, и... молиться о том, что завтра я буду очень внимательно воспевать святые имена Господа. Очень внимательно. Без аппарат. Сердцем полным преданности и беспримесного такого желания служить Кришне. Хотеть этого, и Кришна даст вам энергию осуществить это. Это должно быть... То есть начало джапы начинается вчера. Нам недавно об этом говорил Девамрита с вами. Его спросили, как хорошо повторять джапу правильно. Он говорит, надо начинать со вчерашнего дня и готовиться к этому. Это акт общения с Богом, к нему надо готовиться, настраиваться, думать. Ну, я многого в этом семинаре не сказал, потому что рамки ограничены временем. Есть очень много материала, касающегося молитвенной практики, связанной с этим. То есть есть много материалов, и здесь есть много тонкостей. Я думаю, что, может быть, в каком-то следующем семинаре это отразить. Здесь есть много тонкостей, которые помогают и могут помочь человеку очень сильно. И это одна из целей воспевания – развить молитвенное умонастроение. Это целая, так сказать, наука молитвенной практики. И мы просто не коснулись здесь ввиду ограниченности сейчас. А так, в принципе, это возможно. То есть можно в следующий раз об этом сказать, да? Это должна быть нашей ценностью, стержнем нашим. То есть, когда мы обращаемся к Кришне, мы открываем сердце. Вот я про ворота когда говорил, что если ворота закрыты, а мы зовем Кришну из-за ворота, ворота закрыты, То есть должны быть ворота распахнуты. Лотос должен быть, сердце открыт. Тогда Кришна может войти. То есть нужно подготовить место для Кришны, чтобы он мог проявить себя, предстать перед нами. В открытом состоянии это может быть. То есть это так выглядит. Еще вопрос, еще, пожалуйста, вот ваш отклик. Хорошо, хорошо. Харе Кришна. Вы, Матаджи, еще? Пожелаю вам успехов. Так. Владимир Самойлович, да? Семенович, извиняюсь. Вы что-то можете сказать?
Я, к сожалению, поздно подошел. Не все поняли, особенно со всего поздно. Казалось бы, все это я слышал. Что-то, особенно последнее ваше, как-то все
Да. Душа обладает сознанием. Это атрибут души. Сознание проявляет желание. Для того, чтобы существовать в материальном мире, душа имеет материальный ум, соответственно, орган, так сказать, или то, что отвечает за мыслительную деятельность. Это целое, ну, в рамках ведической культуры это воспринимается как тело ума, то есть манас. И сознание – это атрибут дживы или духовного тела. Оно пропитано тем, с чем мы себя отождествляем. То есть здесь можно говорить о душе, ложном эго, ум, интеллект, разум. То есть вот когда говорится, что из чего состоит тело, пять грубых элементов – ум, интеллект и ложное эго и джива. Вот, по сути, здесь речь идет об этом. Вот эти восемь элементов – это все наши тела состоят из них. И джива, обладающая сознанием. То есть сознание духовно по своей природе, но мы можем отождествлять себя с телом из-за ложного эго, поэтому оно может вот таким выглядеть материально. То есть цель духовной жизни – одухотворить свое сознание, понять свою духовную природу и жить в соответствии с ней. И тогда, когда это происходит, вот это одухотворение, тогда и ум, и разум, они меняются, они тоже одухотворяются. То есть это цель нашей практики развития. То есть когда мы отождествляем себя с телом, с материей, то ум, разум материальным образом действует. Да. Ага. Да, это иногда смущает, что на самом деле там все в одном месте, поэтому это душа находится здесь, сознание находится здесь, ум находится здесь и разум находится здесь, поэтому как бы локализация такая. Но можно представить себе, душа — это ядро, а это вот оболочки вокруг него такие вот, они все здесь. И они могут быть преобразованы. Вот, тело – это самая грубая оболочка, ум – это менее грубая оболочка, разум – еще более тонкая оболочка, и джива – это духовный уже, так сказать, с духовным телом, с духовными параметрами. То есть это все вот так вот в этом пространстве находится. Когда я говорил о том, что принимает Шуда нам, я имел в виду, что вот это джива, ее сознание, понимание себя не как материального тела, оно одухотворяет уже и разум, и интеллект, и они действуют единым образом. Это уже как бы одухотворенное вот это пространство, единым образом согласованное. Тогда это может вмещать шуданам, чистое святое имя. Когда эти оболочки уже полностью одухотворены. Ну, в Шримад-Бхагаватам приводится такой пример. Говорится, что как кокосовый орех, так, кокосовый, там вначале есть жидкость, а потом она, когда образуется орех, образуется вот это ядро ореха, и оно уже в конечном итоге не связано с этой оболочкой. Так вот это вот ядро, оно как бы дживы уже в таком состоянии. И оно не связано с этим телом. Тело есть, но джива, она одухотворяет и ум, интеллект и так далее. И тело в конечном итоге одухотворяется. Поэтому великих святых помещают в самадхи. И их телу поклоняются, так как это дает связь с духовной энергией. Именно этот момент важен. Поэтому мы приходим в самадхи великих святых, поклоняемся им, молимся им. И тем самым духовная энергия может нами быть воспринята. Поэтому один из видов практики, мы приезжаем во Вриндаван, в Майпур, места игр Господа, места, где они покоятся, их тела, и они одухотворены, эти тела, для этого сохраняют. То есть цель – одухотворить полностью себя. Сейчас мы отождествляем себя с телом, и с умом материальным, и с разумом, но в процессе практики это все должно трансформироваться. В аномале Прабу, ты что-нибудь скажешь о семинаре и твоем каком-то впечатлении, недостатках, критике или каком-нибудь улучшении?
Можно вопрос?
Да.
Я сегодня утром слышал. Такое определенное утверждение, у меня немножко недопонимание на то, что относительно наших шагуру, про которых вы сказали, что их назначают, и не каждый может им быть до тех пор, пока их не назначат.
Тут спросили меня утром еще, каковы критерии Шикшагуру. Я высказал много критериев, и я провел параллель между Дикшагуру и Шикшагуру. Это должны быть личности, которые почитаются на одном уровне. То есть этот момент важный. То есть в идеале это должны быть личности, которые приближаются к статусу Дикшагуру. В идеале. В идеале вообще должно быть так. Шикшагуру становится Дикшагуру. Он дает шикшу, дает и в конце концов принимает ответственность за ученика. Это как бы тот идеал, который должен быть, но который у нас не реализован сейчас. У нас есть сейчас наставники и шикшагуру. Сейчас идет процесс формирования этого института шикшагуру. То есть не хотелось бы, чтобы он... Есть более общее понимание, вот это вот, то, что вы высказали, это как раз общее расхожее понимание о том, что каждый может давать шикшу, поэтому он шикшагуру. Это общий смысл, но конкретно, если мы говорим, мы сейчас хотим, чтобы этот институт был оформлен реально, чтобы не было случайных людей, которые просто от себя что-то говорят, и возникает дисгармония всего процесса. То есть будет определенная процедура установление квалификации. Вот это, об этом идет речь. И статус дикшагуру и шикшагуру – это уполномоченный статус. То есть это не самоуполномочивание. Я хочу, я, так сказать, делаю. Чтобы вот этого не было, должна быть определенная упорядоченная процедура, определенные качества, определенная подготовленность, определенная степень квалификации. Другое дело, что эта квалификация может быть в определенных пределах, и там могут быть, так сказать, степень, но по крайней мере мы должны говорить о том, что человек должен изучить шастры достаточно хорошо. Бхагавад-гиту, нектар преданности, нектар наставлений, Шришу, Панишат, по меньшей мере. Это было желание Шилы Прабхупады. Каждый, кто дает наставление, должен знать бхакти-шастр, разбираться в этом хорошо. Не просто знать на уровне ума, но знать на уровне вигьяны, жить по ним. Тогда это очень квалифицированно будет, что он будет давать, обучать и так далее. То есть это вот то, к чему надо стремиться. Мы хотим, чтобы это было. Один момент. Второй, человек должен обладать безупречным поведением. Это означает, что надо стремиться развивать в себе культуру и быть на уровне поведения, достойного священных писаний. То есть, по меньшей мере, это должен быть человек, который стремится к этому, стремится к знанию систематическому, стремится к культуре поведения, стремится к навыкам проповеди и передачи. То есть, этот человек должен уметь передать этот опыт, который у него есть. И передать опыт ачарьев неискаженно. Это тоже должно быть. И уполномоченность – это как бы фиксация, так сказать, упорядоченной системы, которая существует. Россия – особая страна, у нас большие расстояния, много людей, поэтому важен вот этот момент упорядочения. Ну, я проведу аналогию простую из материальной сферы. Ну, допустим, человек защищает кандидатскую диссертацию. Он сдает кандидатский минимум, он делает диссертацию. Его квалификация понятна, и он авторизуется. Он квалифицирован в этой области, сфере, скажем, его признают ученым, его признают, так сказать, на каком-то статусе. Шрила Прабхупада хотел, чтобы были конкретные характеристики у статуса гуру, и поэтому они зафиксированы у нас в законах ИСКОН. И мы хотим сейчас в России создать упорядоченную систему. Наставлять друг друга разные преданные могут быть, это так. Но статус шикша-гуру – более ответственный статус. Это означает, что этот шикша должен быть уполномочен дикша-гуру на эту деятельность, обучен гуру, дикша-гуру или другими гуру, чтобы он мог выполнять. Это функция гуру, понимаете? Это не случайный, так сказать, процесс. Я хочу, я делаю. Это просто наставление, и они могут приниматься или не приниматься. Но наставление учитель-ученик – это более строгие, более ответственные, более глубокие отношения. Я не думаю, что надо рассматривать в таком ракурсе, как вы сказали, что вот есть один уполномоченный шикша-гуру, а остальные ущербные. Нет, они могут быть все уполномочены, и не только один, могут быть все уполномочены. Вопрос в том, чтобы это более или менее упорядоченно происходило. Если человек созрел, если плод созрел, вот яблоко, он может выполнять эту функцию, нет проблем. И я не думаю, что будут какие-то препятствия. Я думаю, что со временем будет это решаться не одним человеком, а будет определенный, как вот в Исконе, есть комиссия по уполномачиванию становиться дикша-гуру. Есть целая комиссия, которая имеет критерии, изучает и уполномачивает, нет никаких проблем. Если человек преданный, квалифицирован, обладает качествами, обладает подготовкой, обладает верой, силой духовной, то почему бы его не уполномочить? Нет никаких проблем. То есть сейчас просто это все так вот еще не упорядочено, поэтому возникают такие сомнения. А так, каждый, кто готов это выполнять функцию, и идет к этому, и готовится, он может быть уполномочен без всяких проблем. И наоборот, все будут радоваться только от того, что появилось множество людей, которые... Уполномоченность означает связаться с парампарой. То есть Да, да, да. Да, я очень рад, что вот конструктивные предложения такие по организации, менеджменту, это очень хорошо. На будущее я просто учту это. А вы, девушка? Какие-то предложения по улучшению тоже могут быть с вашей стороны? Хорошо. А что вы будете делать в результате семинара? Какие-то изменения в вашей жизни? Да. Слушаешь, да? Или ты рядом просто? У тебя какое-нибудь мнение прозвучит? Хорошо. Я рад, что есть отклик. Вы хотели что-то сказать? Ну, я здесь оказался по милости Шикш Аштаки Прабу, который очень деятельный, такой преданный. Он приглашает, он меня пригласил, и я должен был в прошлом году приехать, но не смог. Ну, я ощущал вину, что я не приехал, и приехал в этом году. Ну, то есть, это возможно по договоренности, эти возможные вещи. То есть, к Шикшаштаке Прабу обращайтесь, он может все в пределах своих возможностей. Через руководство. А вот еще девушка появилась, да? Вот в оранжевом. Может быть, что-то она скажет у нас? Вы были, по-моему, на нескольких, так сказать, лекциях, да? Что-то у вас осталось, впечатление какое-то? Не совсем что? А, так это хорошо, наоборот, как раз можно узнать. Другие-то все знают, им труднее. Это ваша дочь, да? Хорошо, спасибо. Вот еще у нас преданный, который важную функцию выполнял, он организовывал запись, и я бы тоже хотел его мнение спросить.
Мнение о семинаре.
О семинаре предложение по улучшению, какое-то, так сказать, свое ощущение.
У меня ощущение от общения с вами. То есть, когда слушаешь магнитофон или читаешь какие-то аспекты, совсем не то,
спасибо, спасибо. Я думаю, что уже мы созрели, да, к обеду. Да? В аномале Прабу, вы ближе к системе менеджмента.
Вроде 3 часа уже должны были снимать инвентаря.
Ага, тогда у нас... Я хочу тогда поблагодарить всех преданных за участие. Вы оказались наиболее стойкой частью общины, которая проявила желание постичь Святое Имя, приблизиться к Нему. Поэтому те, кто выражает желание, они получают благословение. Поэтому я вас поздравляю, что вы, так сказать, получили возможность лучшего какого-то восприятия. Святое Имя наблюдает за вами и говорит: вот это особые души. Она крестиком так ставит, говорит: да, вот эти, они стремятся реально, они... Аскеза. Ну, не крестики, звездочки, скажем так сказать. Или восклицательные знаки. Галочки, да. То есть это отмеченные особой милостью люди. Они хотят, желание является основой достижения. Если мы что-то желаем, мы можем достичь этого в результате. Поэтому я вас поздравляю с наличием этого желания, так сказать. Поэтому можно двигаться дальше. Желание может изменить все. Особенно если оно правильное, основанное на писаниях и подкрепленное великими святыми. Мы слушали Харидаса Такура. В основном это его учение было представлено. Он является нам ачарьей, ачарьей в воспевании святого имени. И мы следуем по стопам Господа Чайтани, уполномоченного им Харидаса Такура, Дживы Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Вишванатха Чакраварти Такура, Бхактивинода Такура, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрилы Прабхупады, духовных учителей ИСКОН, которые продолжают традицию Шрилы Прабхупады. Завтра приедет Прабхавишну Махарадж, его святейшество. Поэтому я вас поздравляю, не упустите возможность в практике чистого воспевания участвовать. Вы почувствуете, как быстро можно, скажем, чхая нама абхас получить, находясь рядом, когда отраженный звук может звучать, и вы будете ощущать это очень явственно. Поэтому очень хороший процесс. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо, ваша ятра развивалась, процветала, активно участвовала в миссии Господа Чайтани, и вы шли неуклонно по линии того, чтобы стать чистыми преданными, вернуться обратно к Богу в конце этой жизни. Хари Кришна. Давайте тогда мы поблагодарим друг друга. Поклонимся.